Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори розпочинається програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава навіки!
Итак, сегодня будем говорить о том, что же важнее, свобода или милосердие. Вот так вот. Разве одно другое не дарит отец? Вот я так думаю, что одно же без другого невозможно, в принципе, если это правдивая свобода, правдивое милосердие. Ну как милосердие без свободы или настоящая свобода христианская без милосердия? Ну это что-то эфемерное тогда.
Теоретически, да, практически, конечно, возможно. Если воспарять вообще в какие-то философские заоблачные высоты, я бы сказал, что то, что можно обойтись без свободы, это гарантия свободы. Если бы свобода была главным источником жизни, человечности и любви, то это был бы мир рабства. На самом деле именно тут попался социализм, ну, в его ленинском варианте, строить свободный мир и на этой свободе утверждать человеческое счастье. Но в каком-то смысле на этом попались Адам и Ева, потому что основной вопрос неверующих людей к Библии – это что же это за мир, в котором свобода ограничена? То есть это вопрос оправдания Бога. Он правильно сделал мир или неправильно? И, например, сын киевского губернатора Николай Бердяев считал, что Бога оправдывает то, что существует свобода, которая даже первичнее Бога. Он, конечно, это как-то обставлял какими-то такими словами, но его мысль была именно такая, что думаем, что зло равно Богу, а на самом деле Богу равна свобода. Тем не менее, концепция Бердяева все-таки у богословов не в чести, и действительно она не отражает того факта, что, условием свободы является любовь. По отношению к любви, то есть к милосердию, вторично даже свобода. И нельзя сказать, что Бог наравне со свободой, тем более, что он наравне с злом, потому что Бог наравне только с одним, с любовью. Бог есть любовь. Они совпадают. Все остальное позднее, вторичнее и так далее. И я думаю, что именно сейчас, когда в мире идет очередной виток борьбы за свободу в самых разных видах, в том числе в самом простом противостоянии военной агрессии сил несвободы, еще раз поговорить, вот оценить и понять значение свободы очень важно. Тем более, что и в личной жизни христианство определяется не степенью свободы, а степенью любви. Ну и человечность вообще тоже. И пока мы этого не поймем, нас все время будет качать из стороны в сторону.
Ага, очень интересно. Вот так сразу по тем много появилась у нас практически с первого вашего ответа. Отец, ну хорошо. Насколько Адам и Ева были свободны?
Адам и Ева не были, мне кажется, свободны на 100%, просто в одном простом отношении. Они появились в мире, где уже кто-то есть помимо них, где был Бог, где было творение, в мире, где уже была определенная система законов, предписаний, каких-то взаимодействий. Они не были свободны, как школьник, который сидит над чистым листом бумаги и может там нарисовать что угодно. Другое дело, что и школьник не может нарисовать что угодно. У него все равно есть глаза, белый лист бумаги, карандаш. Это тоже ограничивает его свободу. В этом смысле абсолютной свободы нет нигде, и даже, прости Господи, в Боге, наверное, нет. Потому что само бытие Божие тоже есть нарушение свободы. Конечно, встает вопрос, а что такое свобода? Главная проблема в восприятие Бога у человека, у человека верующего. У неверующего человека проблем восприятия Бога нет, у него нет восприятия. Вот. А вот мы уверовали. Главная проблема – уподобление Бога человеку. То есть антропоморфизм, говоря вот греческим языком. Вот. Когда мы сравниваем Бога с папой, с царем, с президентом, вот, с пастухом. И в этом смысле сравнивать Бога со свободным существом тоже неверно. Свобода – это земное понятие. Это понятие внутри мира, который уже создан Богом. Поэтому Библия говорит, что к свободе мы призваны, братья и сестры. Вот. Но она говорит, что Бог есть любовь. Она не говорит, что Бог есть свобода. Свобода – это способ реализации любви в этом мире. И в этом смысле еще раз скажу. Вот есть богословский пласт свободы, социальный, политический и личный. И на всех трех уровнях, мне кажется, свобода вторична по отношению к любви.
Абсолютно, абсолютно можно согласиться. Отец, вот только вы сказали, что Адам и Ева, может быть, не были до конца свободными. Вот на этом эпизоде, поскольку люди хорошо знают книгу «Бытия», там помнят, как это все происходило, но разве Бог, скажем так, обременял их чем-то таким несвободным? Он только давал им какую-то ответственность, что вот нельзя есть с дерева познания добра и зла, потому что умрете. Он сказал, что с ними произойдет. Они, в принципе, это понимали. Просто показал, что свобода – это также и ваша ответственность, это то, о чем вы должны думать, что с вами произойдет. И вот в этом плане, каждый человек может быть свободным, но он же также должен понимать, что с ним произойдет. Да, это как определенная компьютерная программа, которая, если она будет функционировать с вирусом, например, с вирусом, то она не будет нормально функционировать. Она будет деструктивной.
Это вот у вас сам. Да. Да, это у вас такая очень атеистическая позиция.
Однако.
А что делать? Вы ровно воспроизвели вот этой компьютерной метафорой. Это опять антропоморфизм, когда Богу подавляется инженеру-программисту. Это впервые, во всяком случае, вот в недавнее время, впервые это, наверное, Лейбниц, но он не верил в Бога. А вот на нашей памяти это Станислав Лем, великий уроженец Львова, у которого есть цикл рассказов об инженерах-роботах Трурле и Клопациусе. И там один из них, чтобы объяснить, что Бога нет, показывает компьютер, в котором игра наподобие современной цивилизации компьютерной. То есть там живут человечки, они что-то строят, спорят друг с другом. Вот. И он показывает, но они же не понимают, что у них есть программист, который их запрограммировал. Так вот, Бог по отношению к человеку не выступает в роли программиста. Я, конечно, очень рад за Украину, что там все хорошо знают Библию и книгу «Бытия». В частности, в России я таких людей не встречал. Я сам знаю не очень хорошо. Вот. Но я вас заверяю...
На уровне «Бытия» повествования знают. На уровне, да.
Как бы вам сказать, Павел Сергеевич, что значит «знать»? «Знать» – это не означает выучить текст. Вот мой дедушка Лазарь Гендин из Машева ходил в Машево, это под Черниговом, в Хедер. Вот он знал Пятикнижие. Он мог его прочесть на древнееврейском в обоих направлениях. Это был критерий. Ему было 6 лет. Вот. И он до самой смерти, в 80 с чем-то, знал в обоих направлениях. Но знал ли он? Он был атеист и верный член коммунистической партии. Но, главное, он был хороший доктор.
Вы знаете, вы мне напоминаете одну из школ греческой философии, которые тоже любили между собой дискутировать. Когда дискуссия входила в какой-то тупик, они говорили, давайте сначала про понятия говорим. Вот они потом уже спорили не о сути, а о понятиях, а потом о терминах, и так ни к чему не приходили.
Да. Нет, приходили. Слово «знать», мне кажется, довольно важным вообще просто для нормального человека. Ведь в рассказе «Грехопадение» говорится, что Адам познал Еву. В каком смысле познал? изнасиловал. Они просто переспали. Это что, означает узнать женщину или мужчину? И почему говорится «Адам познал Еву», но не сказано «Ева познала Адама»?
Ну, теологи говорят, что этот термин означал, ну, буквально переспал с ней, вот так вот.
Разумеется, переспал.
Да.
Значит, мы оказываемся в языке, Господь говорит с нами на языке наших далеких предков, для которых овладеть женщиной означало ее узнать. Если бы я своей жене что-нибудь подобное бы заявил, вот, я бы с вами сейчас не разговаривал. Вот, я был бы спившийся бродяга где-то в подворотне. Чтобы познать любимую женщину, нелюбимую женщину, мужчину, даже собаку или кота, или таракана, надо не один пуд соли съесть. Поэтому знать Библию не просто означает знать, что в рассказе о бытии, о грехопадении, вообще в книге «Бытие» нету слова «ответственность», дорогой пан Сергий. Нету его там. Нету. Господь не взваливает на человека ответственность никакую. Вот, поэтому поосторожнее на поворотах.
Не, ну, Адам... в Библии, отец, очень много слов нету, но мы верим в определенные вещи. В Библии нет слов «троица», например. Да? Но мы же верим, что троица
мы
существует.
Мы веруем в троицу, да,
да. Веруем. Ну, почему? Там же нету. И как мы можем тогда...
Это верно.
Да, да, то есть мы не знаем слов, что... Пресвятая Богородица была без греха зачата, еще много канонов, каких мы не
знаем. Это верно. Но, ну, например, тут... Библия говорит, что есть Бог, тем не менее мы все равно веруем в Бога.
Ну да.
И мы не говорим, как некоторые протестанты, «Jesus loves me that I know, because the Bible tells me so». Иисус любит меня, я в этом уверен, потому что мне Библия это сказала. Да. Я верую в Бога не потому, что это написано в Библии.
А Библия наоборот... есть основание нашей веры?
Библия – один из четырех путей к Богу. Вот. Библия – обращение Бога к человеку, напоминающий наш с вами разговор, когда, поскольку это скайп, у вас какая-то интересная мысль, вы торопитесь ее высказать, у меня какая-то интересная мысль. И мы, как два еврея, начинаем одновременно говорить, слушайте, ничего не понимает.
В этом контексте евреям быть интересно очень. Да.
Это как вам сказать, украинцам или русским тоже не скучно. Вот. Я это к тому, что Библия – это диалог Господа. Господь говорит с нами через наше же посредство. Мы слышим Его голос через нашу историю, через жизнь предков, через книги мудрости. Но именно через, не так, чтобы непосредственно. Вот, непосредственно у нас такой возможности нету. Возвращаясь к свободе, человек свободен, да. Связана ли свобода с познанием, например? Нет, не очень. Потому что человек, не способный к познанию, все равно свободен. Простейший пример – аутисты, люди с синдромом Дауна, инвалиды физические. У них ограничены интеллектуальные, психологические, физические способности. Но, вообще-то говоря, опять же таки, надо с кем они, а у кого они безграничны. Разве что Билла Гейтса, и то очень условно. Вот. Тем не менее, свобода наша в каком-то смысле не ограничена. Свобода наша всегда больше, чем наши возможности. Это создает, ну, как бы сказать, некоторые ложные надежды. Нам кажется, что мы можем все. А существует такая вещь, как нравственная невозможность. Это не свобода и не рабство, но мы не все можем. Вот мы не можем изменить жене и думать, что мы не нанесли урона любви. Это невозможность. Вот почему я даже не буду объяснять, потому что не хочется.
Ну, понятно. Отец, смотрите, вот к предыдущему моему примеру, который вышел немножко компьютерным, программным, на самом деле просто давайте вспомним апостола Павла, который сказал, что все человеку позволено, но не все полезно. Разве это не есть каким-то гимном свободы, да, и гимном одновременное милосердие тоже?
То есть... Ну, вообще знаменитый гимн апостола Павла вот из Коринфян, 13 глава, что любовь не завидует и так далее. Там же ведь гимн такой любви не столько супружеской. И вообще по этой части у Павла вот у меня вечно какие-то с ним...
Дискуссии.
Даже, ну, не дискуссии. Я думаю, что мои претензии к Павлу намного меньше, чем претензии к Павлу его жены. Вот, которая наверняка, прочтя какой-нибудь текст, типа что жена в церкви да умолчит, говорила: «Павло, ты перечитай, что написал-то, а то ведь могу и борща не дать».
Так он вот от нее ушел, судя по всему, поэтому и вольнодумчив был потом в этом
плане. Трудно сказать. Вот. Но не все, что пишет апостол Павел, слово Божие. Он сам это подчеркивает, кстати. Вот. Так вот.
То есть можно сомневаться в том, что он пишет тогда?
Ну, а как не сомневаться? Вот. То, что женщина в церкви да умолчит, конечно, я сильно сомневаюсь, и современной церкви...
Может, он на упокорение бил в этом контексте?
Ну, вот я бы на его месте не сильно бил в этом направлении, потому что потом ты бьешь, как медведь, колоду в известной притче, она потом тебя по носу. Вот. Сейчас на Западе, в Западной Европе, в США... Большинство теологов, в том числе римокатолических, это женщины. Помимо прочего, по той простой причине,
что... Ой, да не большинство, не... отец, но насчет римокатолических давайте не надо.
Я вас заверю, в Америке, да, во всяком случае, популярных. Я вам скажу причину, потому что мало зарабатывают. А богослов – это ведь не какая-то профессия, типа там летать на облаке, богословствовать. Это преподаватели. И поэтому и в США, и в Западной Европе большинство преподавателей – женщины, потому что женщине можно якобы платить поменьше. Это довольно серьезная проблема. Но я к тому, что сегодня совершенно нормально услышать в храме, ну, наверное, не у нас в Москве, потому что тут глухая дыра, и тут все немножечко подстало, но я бывал в Вене, вот, и бывал в Париже, в Милане, вот, и там совершенно нормально услышать римокатоличку, не только читающую Евангелие, но и произносящую какое-то слово. Можно это не называть проповедью, можно назвать это там полезной информацией, но это все софистика. Женщине есть что сказать в церкви, и она совершенно не обязательно должна слушать мужа. Вот. И это слава Богу. Вот. То, что было разумно для времен апостола Павла, это было временное, разумное церковное какое-то решение, наверное, разумное, вот. Но это совершенно не для нашего времени. Вот. И ни в одной христианской конфессии мы сейчас такого не найдем, ну, кроме совсем каких-то движений, которые мы сами считаем маргинальными, типа мормонов, квакеров или амишей, или старобрядцев. Но эти движения маргинальны по отношению и к протестантизму, и к католичеству, и к православию.
Ага, очень интересно, отец. Смотрите, ну тогда мы можем всю Библию, ну, по крайней мере, Евангелие переписывать сейчас, потому что прошло время, какие-то инкультурационные процессы осуществились, и теперь вот это то, что говорил там Иисус Христос, Павел, Петр, Яков, ну оно как-то не совсем актуально, его можно уже по-другому видеть. Как же тут тогда уберечь то, чтобы, ну, люди вообще как-то по-своему Евангелие не трактовали, поскольку, ну, тогда истину вообще найти будет очень и очень трудно.
То, что говорил апостол Павел и говорил Господь Иисус, можно, конечно, переписывать, а то, что писал апостол Иаков, не троньте. Людей, которых зовут Иаков, они все самые-самые. Шутка. Но представим себе, да, собственно, что тут представлять? В мире есть одно общество, в котором практикуется многомужество. Это не совсем матриархат, но максимально близко к нему. Это общество в Тибете, в горах. Вот, и там действительно практикуется многомужество. И если жена выгоняет одного из своих мужей, то ее свекровь там приходит и просто слезно просит вернуть, потому что иначе будет позор, и ну что, ему вешаться, что ли? Это как это, жена меня выгнала? А там еще трое-четверо мужей. И вот в это общество приходят иезуитские, скажем, миссионеры. И что? Их поймут, их не поймут. Я думаю, что в этом и сила, ну, скажем так, условно, ортодоксальной церкви, включая и православных, и католиков, ортодокс и ортодоксы, вот, что для нас текст Библии не является единственным и даже главным основанием для нашей веры. для нас главным является постоянное отношение разговора с Богом, с другими людьми, включая, прежде всего, церковную иерархию, церковных наставников, но совершенно, конечно, не только их. Возвращаясь к проблеме свободы...
Вот в этом контексте, да, ну, чтобы мы перед свободой... Смотрите, тогда каждый протестант, который нас сейчас слышит, скажет, вот, отец Яков только что сказал то, что говорим всегда мы, потому что у нас свои отношения с Богом, а там католики, например, и православные, они вот постоянно там за отцов церкви, там какие-то традиции непонятно откуда ишедшие и ветхие. Вот они там сидят, и развития никакого нету. Вот,
нет,
вот.
Минуточку. Я как раз, тысячу извинений перед друзьями-протестантами, но я как раз сказал нечто вопреки им. Потому что именно для протестантов, ну, скажем так, для... прямолинейных протестантов. Вот. Библия – это главное основание веры. Я еще раз говорю, что не Библия родила церковь, а церковь родила Библию. Понимая под церковью не только преемников апостолов, но и всех чад по вере Авраама. Потому что церковь – это всего-навсего греческий перевод слова «синагога» или «кахал» еврейского слова «собрание» тех, кого собрал Бог. Поэтому существует такая вещь, как библиолатрия, когда Библия превращается в идола. В идола может превратиться любой человек. Это и есть проявление того, что свобода не заключена в чем-то материальном. Ни в тексте Библии, ни в тексте святых отцов. Ни в чем. Она заключена в движении слов от меня к Богу, от меня к другим людям. И я могу быть несвободным. Надо понимать, что мое понимание и Бога, и людей, и Библии не является полностью свободным. Оно ограничено тем, что я смертный человек и подспудно всегда боюсь смерти. Поэтому я с трудом принимаю заповедь там, «подставь щеку» или «возьми свой крест». Она ограничена интеллектуальной моей слабостью, ну, не всесилием, мягко говоря. То есть как я, какой я самый умный человек в мире, но, конечно, я о себе так думаю, но я понимаю, что все-таки даже моего исполинского ума не хватит на то, чтобы понять даже одно Евангелие, изучить. Я все равно обращаюсь к трудам других людей и так далее. То есть моя свобода, она очень ограничена. А вот моя любовь не ограничена и к протестантам, и к Богу, и к другим людям. И в этом смысле источник веры скорее любовь, чем свобода и знание. Точнее, вот возвращаясь к рассказу о грехопадении, познать женщину не означает узнать расшифровку ее ДНК, генома, какие у нее болезни, какие у нее вредные и полезные привычки. Познать женщину означает полюбить женщину, дать любить себя. И это тоже не означает, что любимая женщина будет интересоваться всеми моими хромосомами.
Минуточку. Абсолютно. Так Адам в Эдеме Еву не любил, что ли? Или как это понимать?
Так... Ой, ну
потому что познавал он ее уже после грехопадения, значит, до он ее не любил, что ли, согласно такой логике?
Да трудно сказать. Вы понимаете, это из сферы богословской фантастики, потому что совершенно не исключено, говорили многие схоласты, богословы, которые любили такие экзерсисы умственные, совершенно бесплодные. Совершенно не исключено, что где-то есть планета, где не было грехопадения. Совершенно не исключено. Клайв Льюис в одном из своих трех романов изобразил путешествие землянина на такую безгрешную планету. Вот. Совершенно не исключено, что Адам и Ева не единственные люди, которые были в раю. Очень может быть, что в раю и сейчас есть какие-то люди. Мы о них ничего не знаем, потому что это... Да если бы мы знали про то, что они там есть, мы бы с ума сошли, что кому-то так хорошо. Вот. Это не для нас. Откровение Божие не описывает космос. Оно описывает то, что нужно для того, чтобы нам захотелось любить и захотелось спастись. С точки зрения психолога, я так немножечко, но психолог уже от старости, вот, Адам и Ева не очень любили друг друга, потому что если люди любят друг друга, у них один сын, другого не убивает. И весь кошмар грехопадения в том, что поступок Адама и Евы, он же не описан конкретно. Это преступление против Бога. Ну что, ну яблоко, ну это метафора. Ну, вот, что они в какой-то момент изменили друг другу, изменив Богу. Вот. И в этом главная опасность, что часто любовь мужчины и женщины ослепительная, самозабвенная, я бы даже сказал, идолопоклонническая, разрушает их и разрушает их детей. В этом смысле даже любовь, если она против своего первоисточника, любви к Богу, даже любовь может оказаться грехом. И такое бывает, тем более свобода.
Так все-таки до грехопадения они любили друг друга или нет?
Я думаю, что, наверное, Господь, конечно, дал им любовь, вот, но тут мы возвращаемся к свободе. Получив любовь, Адам и Ева получили вместе с любовью и свободу. И вот эту свободу они использовали против любви. Я думаю так, потому что такова и моя жизнь, и жизнь любого из нас. Пока мы дети, пока мы только принимаем любовь родителей, ну и там друзей, родственников, мы еще не свободны. Вот ребенок – самое несвободное существо в мире. Потом мы проходим через период бури и натиска, начинаем любить сами, вот, и вот тогда мы становимся свободными. Вот, но это результат того, что мы стали любить. А когда просто нас любят, ведь я могу любить и статуэтку, и мороженое, и помидоры, они от этого не становятся свободными. Вот. В том-то и кошмар некоторой свободы, что это одностороннее состояние. Вот. И мне кажется, что есть такая, в общем, популярная, знаменитая, но плохо прочитанная книга. Ну, Библия такая книга, популярная, но плохо прочитанная до сих пор. А есть еще поближе и поменьше. «Хижина дяди дома». Угу. Вот, книга, которая легла в основу борьбы за свободу чернокожих в Америке. Вот. И вот там вот очень просто вот эта проблема свободы показана. И, кстати, ее европейский двойник этой книги, книга «Войнич Овод», она ведь тоже о свободе, причем на примере совсем с другой сферы. Но обе книги, кстати, написаны скорее для католической среды. Потому что, ну, «Войнич» – это понятно.
Или против католической среды.
Да не «за» и не «против». Хорошая книга не бывает «за» или «против». Она просто берет проблему в ее пределе, в ее самом жестком виде. Вот. Не то, что муж изменил, ах, трагедия. Это не проблема. Вот. Ромео и Джульетта – трагедия не потому, что родители бяки, а потому что в любой любви рано или поздно Ромео и Джульетта друг друга бы убили. Потому что в любви мы всегда рискуем, есть родители, нет ли родителей. Вот. «Хижина дяди Тома» – это американский юг, это Луизиана, это, собственно, французские католики, и там это очень четко в романе по фамилиям героев прописано. Это католическая среда. Хотя сам дядя Том как раз выступает скорее как протестант. Вот тут, как мы знаем, в Америке протестантизм стал символом в какой-то момент свободы негров. Ну, как в современной Ирландии, даже не только в современной, значит, у лордов, которые пришли из Англии, одно вероисповедание протестантское, а у их вассалов, крестьян, они католики. И это был маркер социальной разницы.
Окей, может, мы чуть-чуть запоздало этот вопрос, сейчас рассмотрим, но он важный, мне кажется, вот в сердцевине нашего эфира. А отец, вот что с христианской точки зрения, я думаю, вам такое обозначение близко, у вас так программа называется, ограничивает мою свободу, вот, ну, не конкретную мою, а от человека?
Ну, название христианской точки зрения мне близко как священнику Харьковско-Полтавской епархии, потому что есть такая аббревиатура ХТЗ. Ага. И даже очень красивые значки.
А, так отсюда название, да, ваше?
Конечно, конечно. Человеческая свобода ограничена с двух сторон. Со стороны Бога она ограничена любовью. Со стороны
любовь
зла...
ограничивает свободу? Потрясающе.
Да, конечно.
Да, да, дальше.
Конечно, в огромной степени. И слава Богу, сказали мы с Петром Ивановичем. Вот. Дело в том, что свобода – это условие для жизни, условие для творчества. Но вы понимаете, когда я строю дом, каждый отдельный кирпич в этом доме, он теряет свою свободу, он становится частью дома. И любовь, конечно, ограничивает свободу. Другое дело, что свобода, как бы сказать, как у ракеты, есть первая ступень, вторая, вот чтобы вывести на орбиту, нужно еще и третью огромную. Вот, и бывает свобода разных степеней. Ну, у философов, у политологов обычно говорят о самой первичной свободе – свобода от. Свобода от рабства, свобода от болезни, свобода и так далее. Вот. Но есть следующая ступень свободы – свобода для. Свобода для другого человека, для любви, для Бога. Понятно, что вторая свобода – свобода для. Она ограничивает свободу от. Потому что я тем самым, если у меня свобода для любви, вот, то я не свободен от любви, строго говоря. Когда человек подросток, он очень остро, кстати, переживает, что ему в руки попадают сразу два сокровища – свобода и любовь. Вот. И вдруг он в какой-то момент понимает, что он должен конвертировать одно в другое. И этот выбор сопровождает нас всю жизнь. Либо у меня в руках канистра с бензином, и я стою на дороге, автомобиль тоже стоит. Вот, либо я наливаю этот бензин в бензобак и еду. Вот свобода – это бензин жизни. Сама по себе она абсолютно бесплодна. Простейший пример. Я живу в России. Страна свободная. У нас нет американских агрессоров. Нас не угнетают евреи, хотя некоторые так думают. Вот, это свободная страна. Но тут не хочется сказать какое-то нехорошее слово. Но скажу мягко. И что мне с этой свободы? Я очень хочу, чтобы эта свобода была ограничена самыми разными вещами.
Дорогі слухачі Радіо Марія, говоримо сьогодні про те, що є важливішим – свобода чи милосердя. Будь ласка, телефонуйте, ви свої думки виражайте в своєму, в нашому ефірі зі своїми якимись прикладами. 044-577-56-45 або 46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отак от. І також хочу принагідно нагадати вам, що є можливість ставити свої запитання через скайп. Скайп-адреса FM6968. Ну що ж, давайте послухаємо наших слухачів. Слава Ісусу Христу! Говоріть, пожалуйста.
Слава Ісусу Христу! Шалом!
Так, слухаємо.
От о чому я хочу спросити. Часто задумываюсь над тем, когда Господь был выдан, Он сказал, что Сын Божий идет по предназнаменованию, но горе тому, через кого Он предается. А вскоре царство израильское распалось. Мне идет на думку такая аналогия. 41-й год, Украина. Евреи шли на смерть по предназначению. Спасибо вам.
Ой, пан Сергей, если можно, повторите, переведите, потому что очень зашкаливал звук, я почти ничего не разобрал.
А слушатель вопрошает о предназначении, да, опираясь на евангельские пророческие тексты. Говорит, вот скажите, пожалуйста, в этом контексте предназначения 1941 года, когда евреи шли на смерть, с той же оперы или здесь по-другому как-то?
Ну, во-первых, не 41-й, потому что массовое уничтожение евреев, в том числе упомянутого мною Машева, где несколько тысяч погибло в гетто, вот, оно все-таки более позднего времени, 43-го года. Вот. Я не думаю, что можно говорить о том, что уничтожение евреев имело какой-то смысл. Зло бессмысленно. И когда Спаситель говорит в Священном Писании, что перед Вторым пришествием будут голод, землетрясения, междоусобные войны, это не означает, что всякая междоусобица и всякая массовая гибель людей, этническая чистка, геноцид – признак скорого пришествия Спасителя. Спаситель об этом говорит для того, чтобы пробудить в нас любовь, для того, чтобы в тот момент, когда нам кажется, что все потеряно, вот, что враги наседают, Это чувство ведь не обязательно испытывать, гуляя по интернету, читая, что вот на нас напали, тут там взяточничество, тут то-то. Когда мы читаем псалмы, там то же самое ощущение порождает молитвенный вопль к Богу. Ну, и это самые хорошие псалмы, мне кажется, вот лучше всего на сердце ложатся. Господи, ну что же происходит, что враги-то обступили? Вот я уже почти в могилу они меня загнали, ну сколько же можно? Вот. И вот на это следует ответ. Это не для того, чтобы ты ко мне обратился. Это не для того, чтобы ты стал лучше. Это не признак моего второго пришествия. Вот. Это просто зло, отвечать на которое нужно одним. Пресекать его и останавливаться, не грешить, не передавать это зло дальше. Если тебе так тяжело, подумай, насколько же тяжелее человеку, который страдает от тебя. И в этом смысле, чтобы не повторились катастрофы исторические, как там армянская резня, Голодомор, Холокост, мы должны здесь и сейчас не просто там наказывать преступников, а не быть преступниками. И в этом смысле вот это, может быть, высшая свобода, которая нам дана. Не быть грешниками, а быть святыми. Но это еще не вершина. Как вот апостол Павел сказал, что вера, надежда и любовь, но вера и надежда в раю их не будет, потому что уже началось нормальное существование. Вот, будет любовь. Вот так и свобода, может быть, и свободы, я бы дерзнул сказать, в раю не будет, будет любовь. Свобода – это часть нашей веры и нашей надежды. Человек, который потерял надежду, он не свободен. Человек, который потерял доверие к людям, он уже раб обстоятельств и людей. Но если раб питает надежду и веру, он уже имеет свободу. Это вот то, о чем пишет апостол Павел, призывая рабов не бунтовать, и это очень тяжело дается современному человеку. Я скажу прямо неверующему это понять. А верующие обычно это сходу, не то чтобы мы это понимаем, но сердцем ясно, что не обязательно быть свободным, чтобы быть любящим и святым. Иначе мы бы оказывались в заложниках у наших рабовладельцев. Вот, пришел Гитлер в Киев или в Харьков. Мы теперь, значит, все гитлеровцы. Ну вот, еще только этого не хватало.
Отец, вот у вас один тезис очень интересный, у вас все тезисы интересные, этот просто для меня особо в душу запал. Вы сказали, что любовь может быть, ну, не свободной, любовь в корне как бы не есть таковой. Но с другой стороны, смотрите, ну, разве человек, который, ну, скажем так, идеалистически любит Бога, и те ограничения, которые из-за этого терпит, может быть, да, там, потому что не может поступить так, как бы поступил там неверующий человек, да, определенно. Но он чувствует из-за этого еще большую любовь в своем сердце и еще большее вот этих вот развитий этих отношений своих, личных отношений с Богом. Разве это не действительно свобода, поскольку я действую согласно воле Бога? Это как раз то, что происходило в Гециманском саду у сына и отца, когда Иисус Христос, ну, как бы дискутировал со своим отцом, можно даже так сказать, если возможно, пускай минет меня эта чаша, но пускай будет не моя воля, а твоя воля. То есть здесь о какой-то свободе. Иисус Христос знал, что истинная свобода, в том числе для него и для человечества, это освобождение от греха. А человеческое, оно просит исполнять свою волю, которая, как кажется человеку, приводит к свободе. Но на самом деле к свободе, к искуплению ведет волю Отца. Это есть истинная любовь. То есть на самом деле, ну как бы любовь – это свобода. Просто мы не видим этого, будучи здесь на земле в достаточной мере.
Как это у вас такой очень паримо-католический получается? Ну, с
так
чего
получилось. Исторически.
Вы понимаете, я скажу, что вызывает у меня сопротивление. Ближайшее.
Ну.
Ближайшее. Я ведь действительно катехизатор. Может быть, даже апологет. Я не богослов. Я прежде всего обращаюсь мысленно и часто реально к людям неверующим.
Ага.
Вот. И для неверующих людей часто очень трудный в Библии момент – это то, что мы говорим о рабстве у Бога. Я раб Божий. Бог – Господь, Господин. Все-таки Господь – это именно Господин. Чего тут греха таить? Вот. Раб Божий, который боится Бога, как раб должен бояться Господина своего. Эта мысль, она и в Новом Завете проходит красной нитью. Это не то, что мы связываем с отношениями любви. Вот. Ну, если только какая-то такая супергалантность, что ты моя госпожа, я твой, значит, раб. Но сейчас это совсем не принято. Принято отношение равенства. Вот. И мне не очень хочется терять, должен сказать, вот этот оборот «раб Божий». Можно быть свободным и все-таки быть рабом Божьим. Что до Гефсиманского сада? Вообще в течение веков слова «Спаситель» – «не моя воля, но твоя» – они для богословов были настоящей головной болью, потому что подразумевали, что воли разные. Но разные в нашем земном понимании – значит, что они направлены на какие-то разные цели. Понятно, что у Спасителя этого нет. Об этом церковное учение, совпадение этих воль, то есть они как бы они разные, но у них настолько единая цель – спасение человека, что они неразделимы, их нельзя различить друг от друга. Вот, применительно к свободе. Вообще вот эта гефсиманская молитва Спасителя, она напоминает то ли признание в любви, то ли крик вот, умирающего. В каком смысле? Язык перестает быть языком. Это уже больше похоже на бред. Когда я говорю какие-то бессвязные слова, глупые, совершенно нерациональные, неразумные. И вот эти слова Спасителя, как вот слова на кресте, там появляется какая-то такая вот уже сверхразумная, я бы сказал, лихорадочность. Мы просто вот даже не имеем права их слышать так-то уж по-хорошему. А тут, как мы вот их слышим, это такое ужасание, это такой страх перед смертью. Вы понимаете, вот вы, говоря о грехопадении, сказали, что Бог людям сказал, что вот смерть. Но можно ли сказать, что вот я знаю, что я умру, но ведь это же пустые слова. Я знаю, что я умру, но я не знаю, что такое смерть, хотя я видел ее не один раз и видел умерших. Невозможно знать смерть. Она не бытие. Можно знать что-то, а смерть знать нельзя. Вот. И поэтому смерть – очень плохой способ воспитывать человека. Поэтому смертная казнь даже неверующими людьми признана негодным средством к перевоспитанию. И даже к устрашающей функции смертной казни близка к нулевой. Я не могу знать смерть. Кстати, это относится и к любви. Я не могу знать, что такое любовь. Я либо люблю, либо нет. А так, чтобы вот я ее знал. Даже, по-моему, Франциск Ассизский сказал, что разврат – это любовь к любви. Когда человек вместо того, чтобы любить, начинает изучать оттенки любви. Был такой советский милый фильм «Эликсир любви», где римокатолик Калиостро пытался изучить любовь и подчинить ее себе. Ну, конечно, дело не в том, что он римокатолик, а в том, что он распутник. Вот. Вот это вот знать. Поэтому слова Спасителя. Вот он что-то знает, он не может нам это знание передать. И я не прошу этого знания. Поэтому я даже вот прошу милости будем не грешны. Мы искуплен, прощен, всякое такое. Но все равно я раб Божий. Я вот, ну, хозяин не говорит рабу, куда он идет. Он говорит, иди за мной, даже впереди меня. Господь Иисус сказал, что вы мне больше не рабы. Я назвал вас друзьями. Но, честное слово, он-то назвал, но принять и сказать, что я, о, да, да, я самый большой друг Господа Иисуса Христа, вот, как бегемот. Вот. Ну, что это такое? Вот. Поэтому мне кажется, что свободный человек вслед за Гаврилой Романовичем Державиным периодически должен повторять, что я царь, я раб. Вот. Я Бог, я царь. Мы не можем подняться к Богу, если мы не опустимся на колени. А то мы провалимся просто к сатане. Вот. Поэтому быть рабом Божьим — это огромное искусство, это не очень-то легко. И это, собственно, и есть проявление часто свободы в этом мире. Когда я подставляю щеку, я раб Божий. И делаю вот это как раб Божий. Вот. И со стороны это кажется рабством какого-то вздорного, глупого повеления. А я знаю, что это высшее проявление свободы. Вот. Потому что, как говорил упомянутый Бердяев, вот, свобода начинается с того, что меня никто не бьет, а заканчивается тем, что я не могу никого побить. И надо сказать, что Бердяев, который, как я уже указал, был сыном киевского генерал-губернатора, вырос в настолько аристократических, вольных условиях, что когда его в 1899 за участие в демонстрации киевских студентов отправили на ссылку в Вологду, вот он там однажды палкой побил Городничего. Вот, был большой скандал. Но поскольку семья была близка ко двору, то это как бы сошло с рук. Но вы представляете себе, поборник свободы. Поэтому он говорил эти слова, зная, что такое бить другого.
А давайте послушаем слушателей. Давно ждут. Думаю, не все дождались. Вот сейчас гудки, гудки. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Слава Иисусу.
Так, слухаємо. Це пані Марина. Так, слухаємо вас, пані Марина.
Я вас слухала, круто. Мені ви дуже подобаєте, тому я вирішила вам задати вопрос. Я вирішила, я зробила такий вивод, що Адам не любив Єву. Чому? Тому що він її не освободив від змія. У нього ж повна місія була, ее оберегать, а он куда-то посмотрел не туда, куда надо, и случилась беда.
Короче, во всем виноваты мужчины. Вот так вот.
Ну, богословски пани Марина рассуждает точно. Поэтому апостол Павел называет Спасителя вторым Адамом. Он сделал то, что должен был бы сделать второй Адам. Но тут есть у Адама и у каждого из нас мужчин то извинение, что в Спасителе не было ни мужского, ни женского. В нем было единство двух начал. А проблема Адама и Евы, видимо, все-таки была в том, что этого единства у них не было. Оно было им задано. Они были на пути к этому единству. И они его разрушили. Вот. И вот в этом саморазрушении уже было начало, что вот Ева стоит и смотрит, а Адам где-то там на задворках. Ну, а что, привязывать Еве к браслет сигнальный, как преступникам, чтобы Адам всегда знал, где она, и прибегал вовремя на помощь? Я думаю, что любовь включает в себя свободу, потому что не делает нас рабами друг другу вот на 24 часа в сутки. Значит, мы миримся с тем, что у другого своя жизнь, что он может сделать то, что я совершенно не согласен, и мне это резко не нравится. Но любовь, как сказал апостол Павел, все покрывает.
Ну что же, давайте послушаем следующего слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Навіки, слава Богу, це Алла. Дуже дякую вам, отче, за ваші знання Богові, за вас. Ну, столько тем вы подняли, начиная от Троицы и Адама, и главная истина. А что до Адама, он был за Евой, как и сейчас. Человек, Ева помощница, было сказано. Так оно и есть. Главный это мужчина, и на небесах также будет помощница, была, есть и будет. И если так будет, то у нас будет больше порядка и в семьях, и в государстве. А свобода, ну, это же известно всем, даже, слава Богу, на бордах где-то можно прочитать. Я есть истина. Познай истину, истина сделает тебя свободной. И я есть истина, и правда, и жизнь. А если что такое? Вот вам и Библия. Почему я захотела узнать эту истину? Там есть все. Познаешь Иисуса, что Он хочет.
Спасибо, поняла. Идем далее. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Слава навеки Богу.
Да, пані Лідія.
Отец Яків, до вас питання.
По темі тільки, пані Лідія, я вас дуже... Кажу, по темі тільки.
Ну, по темі.
Да, будь ласка.
У нас все Боже по темі. Отець Яков.
Ні, по темі, це значить по темі
програми. Так, підожди, ну дай мені сказати, не перебивай, що за камінь.
Пані Лідія, так не пойдете. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки, слава Богу, Оксана.
Так, пані Оксана.
Дякую, отче Якове. Організатор руху спілкування і звільнення – Дон Луїджі Джусані, якого має бути бетифікація зовсім скоро, надіюся, сказав, що істинна свобода може бути тільки в Ісусі Христі. А я додам, в Ісусі Христі його віра цієї людини має опиратися на апостольську столицю, Вселенську церкву.
Да. Что-то действительно, отец, мы с вами много тем подняли, потому что слушатели сейчас вот просто спрашивают обо всем, но не о свободе и о милосердии. Да, как-то мне так кажется, так мое мнение. Так,
это же от нас зависит, вернуть все в русло.
Да.
Вот. Вы понимаете, познайте истину, истина сделает вас свободными. Но сделает ли истина любящими? Наверное, нет. И не для этого мы обращаемся к истине. Мы ищем истину, чтобы любить. Мы понимаем, что любовь несовместима с ложью. Что до свободы, я еще раз скажу. В борьбе за свободу обретешь ты право свое. Это лозунг социалистов-революционеров. Вот. И он абсолютно верен. Без борьбы за свободу права не получить. Нужно бороться за свободу, чтобы сохранить национальную независимость. Нужно бороться за свободу, чтобы отстоять экономическую самостоятельность и так далее. И в этом смысле жизнь большинства из нас наполнена борьбой за свободу, забастовками. Иногда это окопы, внешний противник напал. Вот. Но встает вопрос, а если мы потерпим поражение? Если нашу страну завоюют, в мире всего 200 государств, а население 7 миллиардов. Вот. Значит, свободны курды, которые живут одновременно в Турции, в Сирии, где их сейчас бомбят, они сопротивляются, в Ираке и в Иране. И даже, надо сказать, курды никогда сильно не настаивали на создании единого государства. Пытались после Первой мировой войны и так далее, но не получили желаемого. Вот. Они свободны или нет? Трудно сказать. Важно другое. Важно, что даже сейчас в несвободном состоянии курды все равно могут быть любящими, свободолюбивыми людьми. Быть свободолюбивым важнее, чем быть свободным в каком-то смысле. Вспомним времена Российской империи, в том числе вот Советской империи, это ее псевдоним. Россия – тюрьма народов. В том числе, кстати, и русского, потому что тюремщик не свободен. Вот. Да, мы тюрьма народов, но означает ли это, что Шевченко не мог писать стихи? Мог. Поэтому в борьбе за свободу важно не потерять милосердие. Сегодня много говорят, во всяком случае, я вот читаю, что ватники, скажем так, или сторонники Путина, сторонники Кремля вот призывают украинцев к милосердию, чтобы лишить их свободы. Вот украинцы так размякнут, подобреют, станут милосердны. И тут их обратно в Советскую империю, в Советский Союз. Я думаю, что это совершенно правильно. Многие проповедники мира сегодня – это демагогия, это обман. И, собственно, и в СССР тоже ведь главная демагогия была даже не милитаристская, а пацифистская, что мы боремся за мир во всем мире. Сейчас мы защищаем Асада, значит, от несправедливого свержения, как, к сожалению, говорит Путин, не защитили Януковича от переворота. То есть Россия всюду доброе дело делает. Демагогия? Демагогия. Но противопоставлять демагогии и насилие совершенно бесполезно, как ни странно. И здесь, ну, вот представим себе, то есть не приведи Господи, конечно, что российские войска захватят Украину. Вот, тьфу-тьфу-тьфу. Ну что, украинцы должны опять в массовом количестве мигрировать на Запад, харакири сделать, сеппуку, горло себе перерезать. Большинство этого делать не будет и будет жить под Путиным, как живут под Кернесом, живут под ложью коррупции украинской. Вот. И было бы странно так как-то пинать этих людей. трудно в коррумпированном обществе не быть коррумпированным. Легче быть свободным от чужой коррупции, а тут своя коррупция.
Да, тут своя. Это, и это настоящая свобода, своя коррупция. Да,
да, своя коррупция. Понятно, что...
Своя правда... церковь, своя коррупция, это все свобода. Ага. Да, да. Ага. А, отец, вот, если позволите, смотрите, да. Мы сегодня мало о милосердии говорили, больше о свободе, по крайней мере, это слово больше звучало. Может быть, вы захотите в анонсе нашей программы, которая будет в самом конце, про милосердие поговорить больше.
Прекрасно.
А я на завершение этой программы хотел бы поставить такой маленький вопрос. Ну, если брать христианскую теологию, ну, вот так вот, очень банально, как я ее понимаю, так, поверхностно, то, как мне кажется, с того, что я читаю, свобода христианина – это свобода от греха, да, то есть человека в первую очередь в кандалы забивает грех. Вот если человек очищается, по мере того, как человек очищается от греха, он становится более свободным. И более никаких обременений на нем нету, вот абсолютно. Можно ли подытожить нашу программу? Тут уж вам решать, что все-таки главный враг свободы для христианина – это в первую очередь все-таки грех. Абсолютно конкретно это подтверждается также и Евангелием, тем же апостолом Павлом. Но интересно узнать вашу точку зрения.
Ну, это можно, конечно, с этим согласиться, с одной оговоркой. Помнить, что суть греха – это отвержение любви. То есть грех не в том, что человек солгал, а в том, что человек не любит ближнего и поэтому ему лжет. Потому что иначе мы можем свалиться в фарисейство, которое, в сущности, было системной борьбой с грехом, но без любви и в ущерб любви. Спасителя распяли не грешники, спасителя распяли в этом смысле скорее святые, но святые, которым оказался не нужен Бог в их борьбе с грехом. Значит, еще раз скажем, есть свобода от греха и есть свобода для Бога. И они соотносятся друг с другом так же, как разрушение и творчество. Свобода от греха – это разрушение греха. Это освобождение себя от лжи, от насилия, от страстей. Но освободившись от греха, я всего лишь стану хорошим фарисеем. Вот. И есть свобода для Бога, когда я получаю от Бога благодать. Свобода в этом смысле – это часть благодати. Безблагодатная свобода – это сухая ложка рот дерет, причем не меня, другому. Вот. И поэтому для христианина свобода во Христе – это свобода в Духе Святом. Вот. Это не просто свобода форму, знания, инструкцию мне дали, наконец, спасибо тебе, Господи, только очень толстая. Это свобода дышать тем же воздухом, который дышит Создатель. Это свобода второго дыхания. Бог приник ко мне и наполняет меня Духом Святым. Не всегда я лучше от этого понимаю мир, но я получаю силы и свободу, и любовь.
Ну что ж, только еще больше вопросов к вам есть, но, к сожалению, эфир уже почти окончился, только есть время для анонса следующей передачи. Пожалуйста.
Ну вот, пусть будет милосердие. Слово настолько древнее, что оно, я думаю, одинаково в украинском, и в польском, и в русском, и, кажется, в болгарском. Вот, кажется немножко архаичным, но при этом это, конечно, очень актуальные слова. Я думаю, что самый продвинутый метросексуал прекрасно понимает, что есть и милосердие, что это дело хорошее. Вот. Почему это слово не стареет? Вот как-то так.
А почему это слово не стареет?
Да.
Ага, понятно. Ну что ж, спасибо, отец, и до следующих встреч в эфире на Радио Мария.
Всех благ, с Богом.